погребения Христова. Наступал канун Великой Пасхальной Субботы. Было уже около 5 часов. Все спешили покончить свои дела, чтобы встретить великий праздник в том строгом покое, какого требовал закон. Едва первосвященники вышли из притория Пилата с жалким позволением сократить жизнь распятых новым мучительным средством, как перед Пилатом явился новый проситель, желавший иметь позволение снять со креста и предать погребению тело Иисусова. То был Иосиф Аримафейский. В поезде же бывшем приедет человек богат от Аримафея, города Иудейского, в котором родился пророк Самуил, именем Иосиф, знаменитый член Синедриона, человек почтенный и праведный, не принимавший никакого участия в богоубийственном совете Синедриона, но ожидавший Царствия Божия, и же и сам учился у Иисуса, был учеником Иисуса, но тайно, из страха от иудеев. Город Аримафея лежал на пути из Иерусалима в Галилею. Может быть, Господь не раз проходил через него, и Иосиф имел возможность беседовать с ним незаметно для подозрительных глаз Синедриона. Не видя никаких средств спасти невинного, Иосиф и не являлся на заседание Верховного Судилища. А может быть, хитрые первосвященники, подозревая его сношение с Господом, нашли средства совершенно устранить его от всего дела. Впрочем, бездействие в то время, когда столь ужасным образом решалась судьба Иисуса Христа, без сомнения было весьма тяжко для сердца богородного, которое стыдится малодушия, оставить без защиты невинного, даже и тогда, когда знает, что защищение не могло бы спасти его. Очень могло быть, что Иосиф с сердечным участием сопровождал Господа на Голгофу, видел его страдания, слышал его молитву за врагов, его предсмертные восклицания, видел, как его божественный учитель преклонил главу, предадет дух. И вот в его сердце возгорается непреодолимое желание не допустить, по крайней мере, того поругания, какое грозило бездыханному телу Иисуса Христа от его врагов. Обыкновенно тела казненных оставались добычей хищных зверей и птиц, или же погребались на особых кладбищах вместе с другими преступниками. Без сомнения, Синедрион распорядился бы похоронить тело Иисусова на кладбище повешенных злодеев. Благородная душа Иосифа возмутилась от одной мысли о возможности такого погребения для благоговейно чтимого им учителя. Он вдруг воодушевился необыкновенным мужеством. «Пусть, — рассуждал он, — Пилат и Синедрион думают обо мне, что хотят. Пусть восстанут на меня с ненавистью члены Синедриона. Я сделаю свое дело, отдам последний долг моему учителю». Люди безжалостны были к нему живому. Как можно быть без жалости и к мертвому? Сей Преступль, или, как выражается святой Марк, дерзнув с твердой решимостью, вниди к Пилату и проси, обратился к нему с просьбой дозволить ему снять со креста телесея Иисусова, чтобы предать погребение. Он отваживался теперь на явную смерть, говорит святой Златоуст, ибо возбуждал против себя всеобщую ненависть, когда обнаружил свою любовь к Иисусу и дерзнул просить тело его, и не прежде отступил, пока приял онное. Дерзнул даже не только приять тело и погрести честно, но и положить в своем новом гробе, чем показал и свою любовь, и мужество. Он не побоялся и того, что прикосновение к мертвецу по закону оскверняло человека на 7 дней и, следовательно, лишало его всех святых обрядов и радостей пасхальной недели. Для возлюбленного учителя Иосиф теперь был на все готов. Прошение Иосифа для Пилата было первым известием, что Иисус Христос уже умер. И Геман весьма удивился такой скорой смерти, потому что из многих опытов знал, что распятые остаются в живых гораздо долее. Не имея никакой причины сомневаться в справедливости свидетельства Иосифова о смерти Иисуса, он желал, однако же, знать ее подробности и немедленно позвал сотника, стоявшего на страже у креста Иисусова. «Давно ли он умер?» – спросил он. И когда сотник подтвердил, что Иисус действительно уже умер, тогда Пилат повелел дать, приказал отдать Иосифу тело Иисусова. Пилат рад был теперь это сделать, чтобы сколько-нибудь успокоить свою совесть, которая тревожила его за неправду суда. Может быть, в его душе при этом снова блеснула мысль, не сын ли Божий был этот учитель? В таком случае его скорой смерти есть особая к нему милость богов, сокративших его страдания. Отдавая тело его друзьям, Пилат с нисхождением к мертвецу как бы вознаграждал несправедливость, оказанную живому. На этот раз Пилат пренебрег злобой первосвященников, которые такое позволение почитали для себя, конечно, посрамлением. И это было как бы жертвой, которую Пилат принес памяти праведника, невинно им осужденного. И вот, едва только воины успели нанести телу Иисуса Христа последний знак своего бесчеловечия, Иосиф явился на Голгофу для снятия его со креста. Вместе с ним и для того же пришел Никодим, тот самый, который приходил некогда к Иисусу Христу ночью и слушал его высокую беседу о духовном возрождении, необходимом для людей, желающих войти в Царство Мессии. Тот самый, который однажды вслух сего Синедриона, осуждавшего Иисуса, сказал: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает?» Подобно Иосифу, Никодим был богат и заседал в Верховном Совете Иудейском. Подобно ему принадлежал тайно к числу учеников Иисуса Христа и не открывал всех своих мыслей о нем из опасения первосвященников. И подобно ему хотел теперь благородным самоотвержением загладить прежнее малодушие, иногда почти неизбежное, навсегда тягостное для сердца великодушных. Если Никодим не разделил с Иосифом дерзновение явиться в преторию Пилата с просьбой о погребении, то не по недостатку усердия, а по нужде. Он употребил это время на приготовление вещей, необходимых для погребения. При том же Никодиму не было и надобности идти к Пилату. Довольно было явиться правителю одному Иосифу, как хозяину той гробницы, где предполагалось погребение. Очевидно, два друга, два тайных ученика Иисусова, действовали по взаимному соглашению. И Иосиф действовал пред Пилатом, как добродушный хозяин, и спрашивавший у Пилата дозволение принять у себя дорогого гостя. У Иосифа близ Голгофы был сад, в коем находились каменные скалы. В одной из них, по обыкновению иудеев, иссечена была пещера для погребения. Она походила на жилую комнату, была довольно просторна и столь высока, что человек, стоя, едва мог доставать рукой свод ее. Пещера была новая, еще никто не лежал в ней до беспробудного сна. И Иосиф предназначал ее, вероятно, для себя и своего семейства. Обладание местом сим, не совсем приятное по причине соседства с Голгофой, всего в 100 шагах от нее, было на сей раз очень кстати для Иосифа и прочих друзей Иисусовых. Удобно было не только погрести божественного мертвеца безо всякого отлагательства, но и невозбранно приходить потом на гроб его, дабы изливать горесть свою слезами. Посему пречистое тело Господне немедленно было перенесено в сад Иосифов. Промысел Божий и всем явил следы своего особенного осмотрения. Если бы в пещере, где решились положить тело Иисусова, были уже прежде погребены тела других людей, то злоба врагов Иисусовых могла бы впоследствии говорить, что воскрес не он, а другой, или что он воскрес не своей силой, а от прикосновения к костям какого-либо праведника, как то случилось однажды во время царей израильских, когда воскрес мертвец от прикосновения к костям пророка Елисея. При всей нелепости таких клевет они могли бы смущать и соблазнять легковерных. Тотчас занялись и погребальными приготовлениями. Никодим принес целых 100 фунтов ароматов. Это было смешение из смирны и алоэ. Смирна – дорогая смола аравийского дерева. Еще дороже был алоэ, произведение Индии, тоже благовонное растение в виде тростника. Смирна и алоэ употреблялись при погребении и как благоухающие вещества, и как средства, предохраняющие тело от скорого гниения. Эти ароматы употреблялись и в виде сухом, и в виде благовонной масти. Для тела Спасителя они были употреблены в виде масти. Иосиф от себя купил новую, чистую плащаницу, или льняное, самое тонкое и очень дорогое полотно. И прием тела Иосиф, обвитые плащаницей чистые. Омытое чистой водой, тело Спасителя было потом осыпано и намощено ароматами, и вместе с ними обвито плащаницей, широкой четвероугольной простыней, а глаза и лицо покрыты были сударем, длинным головным полотенцем. Затем все тело было перевито шнурками, как пеленает младенца. В таком именно виде был положен во гробе и Лазарь, Господом воскрешенный. «По всему видно, — говорит святой Златоуст, — что Иосиф и Никодим думали о Христе как о простом человеке и погребали его навсегда, до последнего дня мира, хотя и оказывали самую горячую любовь к нему. Но эти знаки глубокого уважения к божественному мертвецу обратились потом в неоспоримых свидетелей его воскресения. Невозможно было эту плотную, прилипшую от мастей к телу плащаницу, этот сударь наскоро отделить от бездыханного тела. А между тем, в утро воскресения эти ризы, этот сударь, лежали в порядке сложенными на опустевшем ложе воскресшего Господа. Краткость времени не дозволило соблюсти всех прочих погребальных обрядов. Недостаток их надеялись восполнить по прошествии субботы, когда закон Ветхого Завета не мог уже препятствовать усердию к законодателю Завета Нового. «И положи я, — говорит святой Матфей, — и положил Иосиф пречистое тело Господа своего в новом своем гробе, его же иссече в камне, и возвалив камень вели над двери гроба, отыди». Вход в пещеру был плотно завален огромным камнем, таким, который трудно было сдвинуть с места даже соединенными усилиями нескольких человек. Такая предосторожность была необходима в Иудее, где водилось много хищных зверей и птиц, но она совсем была излишня для того, кто и в гробе не переставал быть Господом неба и земли. С такой великой честью, с таким благоговением совершено было погребение нашего Господа. И с какой изумительной точностью исполнилось при этом пророчество Исаии. С нечестивыми назначили гроб ему, но у богатого могильный памятник его. Пророк как бы стоял на Голгофе и записал то, что слышал и видел. Он записал и совещание злобы человеческой, и распоряжение благоговейной любви к Иисусу Христу, как при снятии со креста, так и при погребении присутствовали некоторые из жен, преданных Господу, коих мы видели стоящими у креста Его, бежит у Марии Магдалина и другая Мария, Иосиева, сидящая прямо, против гроба. Усердие Иосифа и Никодима не давало теперь места их усердию. Они смотрели только, как и где погребали Господа. Однако же от нежной любви их к Иисусу не скрылось, что драгоценным останкам Его еще можно оказать некоторые знаки уважения. и они решили запастись снова благовонными мастями, дабы по окончании субботы прийти и еще помазать тело своего учителя. Такое намерение, принятое ими, конечно, с согласия Иосифа, который имел столько достатка и любви к Иисусу, чтобы всю пещеру наполнить ароматами, но не хотел препятствовать нежному усердию людей, гораздо менее его богатых, но столько же великодушных и признательных памяти Иисуса. По окончании погребения все, участвовавшие в оном, удалились. Но святые жены долго еще не могли расстаться с дорогим гробом, в котором сокрылось их бесценное сокровище, их божественный учитель. Только тогда, когда солнце спустилось за вершины гор Иудейских, когда настал час запирать ворота, ведущие в Иерусалим, они должны были с болью сердца покинуть священную пещеру гроба и сад Иосифа Аримафейского. Но что значила скорбь этих благочестивых душ в сравнении со скорбью Пречистой Девы, Матери Господа нашего? Теперь-то проходило ее нежное сердце, ее святую душу, острое оружие, праведным Симеоном ей предсказанное. Все ее мысли, все чувства были теперь сосредоточены на ужасном лишении Божественного Сына, и горькие слезы лились неиссякаемым потоком из ее очей. Нет сомнений, что ее материнское горе делили с ней и святые жены, ученицы Христовы. Святая Церковь в песнопениях Великого Петка трогательно живописует плач Пресвятой Богородицы на погребении Христова. Но в тех же песнопениях она говорит, что умершие погребенной плотью Господь наш, якобы бессмертный и вездесущий по божеству, внимал воплям и стенаниям своей Пречистой Матери и таинственно вещал ее скорбящему сердцу: «Не рыдай меня, Мати, зрящего в гробе, его же без семени зачеваясь и сына. Восстану бо и прославлюся, и вознесу со славою непрестанно, яко Бог, верою и любовью тебя величающая. Тварь бы мою хотя спасти, изволих умрете». Размышляя о погребении Господа Иисуса Христа, благоговейные толкователи Слова Божия высказывают, между прочим, следующие мысли. «Земля еси и в землю отыдеши», сказано падшему Адаму. Потому и второму Адаму нужно было, хотя на некоторое малое время, отойти в землю, быть в недрах ее. И вот он, через погребение, пребывает в сердце земли, как второй Адам. Нужно было Господу приять погребение, дабы еще более уверить в истине смерти своей. Нужно было ему приять погребение, дабы ввести жизнь и силу в наши гробы от силы своего животворящего гроба, дабы Иисущим во гробах даровать воскресение и жизнь. Нужно было Господу возлечь во гроб, дабы разгнать сколько можно страх и мрак гробов наших, дабы верующая душа могла рещиво упование: «Аще и пойду посреди сени смертные, не убоюсь зла, яко ты со мною еси». Нужно было приять погребение Господу, чтобы осветить наши гробы и наше погребение, и вместе с сим осветить самые недра земли. Нужно было по телу приять Господу погребение в сообразность с сошествием души Его в ад. Духовное солнце наше зашло во гроб, но не погасло, а только сокрылось на время, дабы взойти в другом мире, в мире душ, отшедших от цели, взойти, дабы озарить их светом веры и извести в царство света. Так Он, при милосерде, возлюбил нас, что не только сшел с неба на землю, восшел на крест, сошел в землю, но и снисшел в ад ради нашего спасения.